Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это ответ на вопросы нашего читателя Шпока, нашего слушателя, простите, Шпока. «Принципиальные вопросы революции. Ваше мнение». Вместо отклонения от темы в недавно открытом топике «Почему ведущий?» предлагаю более осмысленно обсудить поднятые там вопросы, а в качестве узловых моментов обсуждения использовать тезисы статьи Нестеренко «10 вопросов в спину революции». Основание в этих тезисах, так или иначе, в прямой, конкретной, организованной и лаконичной форме, сформулированы вопросы, к обсуждению которых чаще всего сводится большая часть постов нашего форума. Соответственно, ответы на них в такой же конкретной форме могут помочь каждому определиться со своей позицией, обосновать для себя и других ее, по-моему.
Ну, в какой степени господин Шевченко хочет немножко приблизиться к славе известного господина Аверченко?
Нестеренко.
Нестеренко, так сказать, к славе Аверченко, который был безумно остроумным человеком и главным редактором журнала «Сатирикон» до революции. Его, так сказать, рассказами короткими зачитывалась вся страна и до сих пор зачитывается там. Я всем рекомендую прочитать Аверченко. Это очень интересный человек. И он не принял революцию 17-го года и так сказать, эмигрировал. Находясь в Париже, он написал известное произведение «12 ножей в спину революции». Я хотел бы понять, вот еще не состоявшаяся революция, еще отсутствующее как бы, какое-то действие, есть желание всадить ножи в спину вот этими вопросами или как? Или поерничать по этой части? Я не очень воспринимаю критику на уровне, вот я считаю, что это вопросы самые важные, которые надо обсуждать. А все остальное, господа, вот вы говорите 12 лет, все это муть и забыть про это дело. Значит, для того, чтобы иметь право задавать подобные вопросы и утверждать, что они самые важные, надо, по крайней мере, доказать, что те вопросы, которые мы обсуждали до того, не носят существенного характера. Не носят существенного характера судебная реформа, не носят существенного характера новая конституция, не носят подходы к решению экономических проблем, вопросы укрепления обороноспособности страны и прочее, которые мы обсуждаем. А вот мы сейчас будем обсуждать, а вот вы признайтесь прямо сейчас, поклянитесь, что Курильские острова должны быть признаны
японской территорией.
Не должны быть признаваться японской территорией. Вот это существенно. Мы уже говорили на эту тему и про японские острова, и про отношение к Грузии, что ее надо сделать демилитаризованной зоной, и про многое-многое другое, и про воссоединение с Белоруссией и Украиной. Все это проговаривали неоднократно. Нет, вы подтвердите, распишитесь кровью, иначе вам вот этот вопрос сажу в спину. На мой взгляд, не очень конструктивный подход в обсуждении.
Ты знаешь, в чем дело? Ну, я сейчас зачитаю список этих вопросов, вот, и после этого скажу, что они мне напомнили. Так вот, список сам вопросов. Значит, первое. Готовы ли вы произвести настоящее расследование преступлений предыдущих антидемократических режимов и полномасштабную иллюстрацию их функционеров? В первую очередь работников репрессивных органов, начиная с советского КГБ, а не ограничиться символическим наказанием пары-тройки наиболее одиозных фигур. Второе. Готовы ли вы полностью отменить статью 282 УК и все прочее антиэкстремистское законодательство? Третье. Готовы ли вы признать территориальную целостность Грузии, денонсировать признание независимости ее оккупированных территорий и так далее? Готовы ли вы полностью отказаться от призывного метода комплектования армии не в неопределенном будущем, а в краткосрочном, максимум среднесрочной перспективе? Считаете ли вы, что территориальная целостность России самоценна и что попытки любой территории, не связанной с иностранной интервенцией, выйти из ее состава, должны пресекаться? Считаете ли вы недопустимым возврат территорий, захваченных СССР в результате Второй мировой войны? Считаете ли вы США и НАТО противниками? Считаете ли вы, что создание европейско-американской ПРО – это враждебное России действие? Считаете ли вы, я сокращаю немножко вопросы, считаете ли вы, что по отношению к бывшим советским республикам Россия может позволить себе больше, чем по отношению к любым другим суверенным государствам? Считаете ли вы, что Россия должна быть империей в той или иной форме? Испытываете ли вы ностальгию по СССР? Считаете ли вы Сталина преступником, как минимум сопоставимым с Гитлером? И так далее. Вот это все. Значит, что я хотел бы сказать? Я хотел бы обратить ваше внимание на два вопроса, уважаемые слушатели. Потому что в дальнейшей ветке обсуждения часть слушателей дает на них какие-то свои ответы. Часть задается вопросом, таким же, кстати, который совершенно естественно задал ты, а почему именно эти вопросы являются исчерпывающими для будущей революции, почему именно они должны определять ее характер, Вот я же хочу сказать о том, что мне напомнило вот этот вот список вопросов. Во-первых, обратите внимание, что все они относятся исключительно, практически исключительно, к внешнеполитическим проблемам. Это раз. То есть они не затрагивают вопросы внутренней политики, ну вот за исключением разве что антиэкстремистского законодательства. Да? Все остальное, так сказать, это вопросы, имеющие некую международную значимость. Ну, например, люстрация, начиная с советского КГБ. Уж советскому КГБ 20 лет назад как исчезла. А вот люстрация по его принципу, по принципу задающего вопроса, все еще нужна. И тем более, значит, остальные вопросы, которые дальше идут уже с 3 по 10. Мне это напомнило ситуацию 92-го года. То есть, я ее один раз уже переживал. Тогда было такое интересное время, которое один в один как бы сопоставлялось вот с известным гайдаевским фильмом, да, про высшем 92-м году. Не помню уже его название. Его часто крутят довольно по телевидению, потому что это такое архидемократическое произведение, в котором присутствует советский генерал КГБ, который говорит, ну, а сейчас у нас тут дружба с Америкой, давайте раздавать друг другу коды, так сказать, шифры и все такое прочее. И тут же, так сказать, там стриптиз с девочками в красноармейских фуражках. Так вот, эта ситуация, на самом деле, очень близкая, она действительно имела место в прошлом, и я был ее свидетелем. Я помню, например, как нам тогда еще Конституционно-демократическую партию России в 92-м году пришел в штаб-квартиру такой очень интеллигентный полунегр, который представился без долгих затей как резидент ЦРУ в Москве. 92-й год, все по-простому. И прекрасно владея, кстати, русским языком, начал с нами общаться. Вот, на предмет того, ну а что вы за партия, вот что вы хотите осуществить, вот какие цели, как вы смотрите на ту проблему, на другую проблему. Внешнеполитические преимущества его интересовали. Как вы смотрите на отделение Украины от России, считаете ли вы, что она должна быть вместе с Россией или наоборот. Он не спорил, он просто выяснял наше мнение. Да? Выяснил все, разговор был довольно длинный, так часа полтора, наверное, я в нем участвовал. Вот, после этого откланялся и ушел, вот и все. Мы в тот момент не могли еще понять, а для чего это, собственно, нужно. То есть, чего, собственно, он этим добивался-то? Ну, это и в публикациях существует, на тот момент существовало. Почему он хотел именно с нами побеседовать? Ясность пришла потом, уже в 93-м году. То есть, таким образом, они для себя определяли, кто является поддерживаемой для них структурой с точки зрения осуществления своих внешнеполитических целей. Вот для того, чтобы в интересах Соединенных Штатов, поскольку приходил представитель Соединенных Штатов, да, их внешнеполитические цели осуществлялись при помощи тех или иных российских политических сил, на какие из этих сил им надо делать опору и, соответственно, давать им финансовую поддержку или, наоборот, гасить всеми возможными способами, потому что они не соответствуют американским внешнеполитическим целям, в частности, по отношению к России. Вот этот вот набор вопросов, если вы посмотрите на него внимательно, он преследует примерно ту же самую цель. Вот эти вопросы, считаете ли вы там СССР, испытываете ли вы ностальгию по СССР, считаете ли вы, что республики советские должны объединиться, поддерживаете ли вы территориальную целостность Грузии, и считаете ли вы, что она должна свои территории Абхазии, Южной Осетии снова присоединить к себе, а вы не должны этому сопротивляться. Фактически вопрос сводится к этому. Да? Вот эти все ключевые вопросы именно для внешнеполитического ведомства иной страны. И именно поэтому, когда они сейчас появляются вот в таком вот наборе, это на самом деле не просто вопрос в спину русской революции будущей или еще чего-то. Это тест. Очередной тест на то, какие силы должны поддерживаться или не поддерживаться внешнеполитическими, ну, скажем так, мягко, конкурентами России в этой внутриполитической российской борьбе. Вот именно для этого эти тезисы появились, именно для этого они к нам вбрасываются, именно для этого нам предлагают ответить на эти вопросы. Я ни в коем случае не виню в этом, так сказать, нашего слушателя Шпока, что это он как бы их вбросил. Да? Он обратил внимание просто на эту публикацию и правильно сделал. Вот. Я же просто хочу сказать, какова цель такого рода публикации, ради чего она делается. Что касается по существу, то на самом деле я, во-первых, считаю, что решение всех этих 10 вопросов будет зависеть от того, если говорить о них 10, потому что я не считаю это единственным и исчерпывающим списком для будущей русской революции, тем более, будет зависеть от того, в какой ситуации осуществится переход власти в стране. Потому что естественно, что если в одних ситуациях они могут быть ответы одним, в другой другими. Но самое главное даже не то, что я, Саша или кто-то другой захочет дать на них тот или иной ответ. Самое главное, каким образом он должен даваться. И вот я считаю, что для этого принципиально не чья-то конкретно позиция, а та политическая система, которая должна быть установлена в России и которая даст ответы на эти вопросы. Я считаю, что каждый из этих вопросов он достоин того, чтобы при помощи прямой демократии быть вынесен на решение всего народа. И вот весь народ на него должен ответить. Вот каждый из этих сюжетов, он, если его кто-то захочет поставить перед народом, он достоин того, чтобы на него дать ответ. Вот всем народам во всей своей полноте, с применением тех самых принципов, которые мы пропагандируем. И поэтому давать на них какие-то односторонние ответы, типа «я хотел бы того, а он хотел бы этого», это, на мой взгляд, неправомочно и неправомерно. Потому что мы не ведем за собой какую-то политическую партию, перед которой ставим 10 этих или каких-то иных целей. Мы хотим создать в России принципиально другую систему, которая зависит от воли самого народа. И инструменты для введения этой системы на сегодняшний день есть. Мы говорили об этом неоднократно в своих передачах о прямой демократии. Вот так, когда эти инструменты будут задействованы, на них и на эти 10, и на другие 10 вопросов будут даны адекватные ответы. Может быть, не вполне устраивающие тех, кто их сегодня задает. Но это будут ответы всего российского народа. И таким образом они будут законными и обретут право для существования.
Ну, а чтобы не сложилось впечатление, что мы уходим от этих вопросов, я хотел бы обратить внимание задающих эти вопросы на то, что все ответы в архиве нашей передачи есть. Наша позиция в этой части, она так или иначе, в той или иной форме, мы затрагивали все эти названные вопросы, и на них свою позицию, не позицию народа, который выскажется позже на прямой демократии, а свою личную позицию мы уже высказывали и мотивировали, что подход наш вот такой. Мы от ответов не уходим. Но и облегчать жизнь агентам ЦРУ, которые собирают информацию, тоже не собираемся. Залезайте в архив, тем более из Соединенных Штатов у нас около 8000 слушателей находится. Подсоединитесь к передаче, так сказать, послушайте, скачайте архив. Ходите, слушайте, переводите, делайте выводы, поймете, может быть, что-нибудь. Это будет очень правильная, полезная для вас информация.
Ну, помимо всего прочего, я все-таки еще раз акцентирую вопрос на проблеме прямой демократии. Считаю, что все-таки краеугольным камнем является именно создание той политической системы, при которой сам народ, исходя из своей воли, мог бы ответить на эти вопросы. Вот не в том, чтобы разрешить каким угодно путем, навязыванием ли народу через очередную там партию, пришедшую к власти, или еще там какой-то инструмент своего видения этой ситуации, потому что я так считаю правильным. Кстати, у наших слушателей есть целая, так сказать, палитра ответов на эти вопросы, и они не совпадают между собой, в чем легко убедиться по нашему форуму. Я считаю, что главное это создать такую систему, при которой мнение каждого будет учтено, и в совокупности они дадут совместное общественное мнение. Вот это центральное.
При наличии широкой дискуссии, от которой мы не уходим.
Разумеется.
Да, мы не боимся этих вопросов, мы готовы на каждый из них дать ответ, и уже дали эти ответы. Да. Слушайте нашу передачу.
Ну, их надо давать, эти вопросы остаются нашим личным мнением, а вот что касается инструментов, при помощи которых они должны быть воплощены в жизнь, то этот инструмент, это как раз инструмент прямой демократии. Это же, кстати, содержит ответы на другие вопросы наших слушателей о том, какую партию вы, так сказать, предпочитаете. Вот «Великая Россия», там напишет один из наших слушателей, эта партия, значит, практически умерла, как и многие другие, кстати. Вот, потому что сейчас она там свелась в какой-то схизме, но это касается великой, невеликой России, любой другой. На какую партию вы предпочитаете опереться? Вот мой ответ на этот вопрос, например, он уже более конкретный, стоит в том, что партии вот в этой будущей системе – это элемент прошлого. На сегодняшний день партии политические, мы уже говорили об этом, я еще раз напомню, это фактически не инструмент осуществления какой-то идеи, а некий лоббистский механизм, который проталкивает во власть при системе представительной демократии определенную группу людей, которые могут выдвинуть лозунги, поддерживаемые той или иной частью электората в данное время, естественно, при условии честных выборов. Вот я считаю, что в самом этом лоббистском механизме при введении системы прямой демократии необходимость отпадает. равно как и в лоббировании вот разного рода политических манипуляций, которые с этим сводятся. Именно поэтому мы, кстати, предлагаем нашим слушателям принять участие в прямой демократии, в механизме прямой демократии, которая реализуется через Национальную Ассамблею, именно потому, что Национальная Ассамблея не является партией. Мы просто хотим создать тот механизм, который будет прообразом механизма политического управления будущей России. То есть, при котором каждый из участников политического процесса, добровольный участник, заметьте, их никто туда силой не заталкивает, никто не заставляет их голосовать так, как они того не хотят, или голосовать вообще. Но те, кто пожелает принять участие в политическом процессе, имел возможность бы себя реализовать. Вот это, на мой взгляд, будущее для политической системы, а не та или иная партия, которая, так сказать, тем или иным способом, случайным или не случайным, окажется у власти, и дальше будет навязывать всему обществу свою точку зрения, исходя из видения ее лидеров, которые существуют на данный момент. Вот, собственно, нас этот список вопросов, чтобы закончить эту тему, он толкает как раз к тому, чтобы сформировать некое политическое крыло, ну, то есть партию, да, которая бы определенным образом ответила на эти вопросы «да-да», «нет-нет» там, или еще что-то, и таким образом толкать вот всех остальных именно в этом направлении, ну, доказывая справедливость своей точки зрения. Я считаю, что это инструмент прошлого, а вот инструмент будущего, и тот, который бы мы хотели создать, это все-таки то, чтобы каждый из участников политического процесса смог сформировать и донести свою точку зрения, и затем она могла бы реализоваться на основе вот такого широкого голосования, которое обеспечивает прямая демократия. Вот это самый правильный, на мой взгляд, ответ на этот вопрос.